Более 100 беспилотников над Москвой, Подмосковьем и еще 9 регионами России.
Я не чувствую себя каким-то политиком, понимаете, который сидит и вершит.
Чем еще накормил Путин своих летописцев, констатируя 25 лет правления?
Кефирчиком огласить.
Кефирчик.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о юбилейной агитке за авторством ведущих кремлевских летописцев. В первую очередь Павла Зарубина, который денно и ночно бдит за словами и действиями и пойманными карандашами Владимира Путина, а в перерывах снимает документалку. Все начинается со сцены, в которой Путина едва-едва вырвали из плотного рабочего графика в начале третьего ночи. Поговорить за кефиром с брусникой удалось, а Путин, он обычный человек. Ну, помните, как в дни выборов. На праздник может и выпить под хорошую закуску, просто он такой же, как и вы. За кефиром вспомнили старое, напомнили о насущном, как Путин пришел во время войны, как Путин продолжает войну, Византия и западные партнеры, головокружение от успехов и никаких сомнений в выбранном курсе, курсе на войну. Это еще традиционные ценности и самопожертвования россиян. Не всех. Владельцы дворцов под Геленджиком на фронт почти не ездят, как мы помним. Если не смотрели фильм, официально утверждающий, что Путин правит Россией 25 лет без перерыва, а в фильме не нашлось персональных упоминаний иных президентов, держателей кресла, так сказать, до рокировки, мы, к сожалению, посмотрели этот фильм за вас подробнее в нашем сюжете.
Я не чувствую себя каким-то политиком, понимаете?
Фильм начинается с откровения Путина. Он не чувствует себя политиком, вершащим судьбы. И затем на протяжении часа и 38 минут показывает ровно обратное. Хотя Путин технически не 25 лет на посту президента, был перерыв на Медведева, он сам сходу отметает сомнения в исчислении. 25 лет президентом и премьером работаю. После вступления демонстрирующего близость Путина к народу, фильм переходит к демонстрации кремлевской квартиры президента России. Нас сразу встречают бежево-золотые интерьеры, ковры и тяжелые портьеры, скорее напоминающие театр или консерваторию. К тому же на фоне мелькает белый рояль. Путин по-простому, по-хозяйски ведет журналиста Зарубина и съемочную группу к холодильнику. Тут происходит очередное сближение с народом.
Кефирчиком огласить.
Кефирчик.
Буду, если можно, спасибо большое.
Ряженка есть.
Кстати, производитель мелькнувшего в кадре кефира Эковакина отозвался немедленной готовностью увеличить производство президентского кефира. Однако кефирную консолидацию вскоре прерывает историческая хроника. Путин в разные годы посещает сельскохозяйственные и животноводческие предприятия, кадры комбайнов и коров постоянно перемежаются стендапами самого Зарубина. Не оставляя сомнений, автор пережил все вместе с президентом. Тем временем Путин, открывая банку меда в гостиной кремлевской квартиры, признается, что давно хотел избавиться от зависимости от иностранных продуктов. И получилось, по словам Путина, удалось справиться и с демографическими, и с производственными проблемами, во многом благодаря санкциям, последовавшим за аннексией Крыма. Все это только пошло на пользу родине. И тут же пояснение, почему Крым нужно было захватить.
Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев. Потому что другой способ поведения означал бы отдать их на растерзание.
Вслед за этим идут кадры референдума счастливого населения, бума строительства Крымского моста. Дальше президент России сокрушается о своем излишнем доверии, которым пользовались так называемые западные партнеры. Это иллюстрируется кадрами подписания Минских соглашений. И радуется тому, что в 22-м году с этой наивной практикой было решительно покончено. Кадры военных действий, разрушений, плачущие гражданские, смеющиеся украинские военные и довольные западные политики. Что вообще происходит с Европой? Они заблудились и потеряли историческую память, спрашивает Зарубин, намекая, войну начали Запад и Украина. Путин отвечает сожалениями об измельчании западных политиков, вскользь напоминая о своем карьерном прошлом в виде офицера СВР, хвалит старого друга Герхарда Шрёдера и демонстрирует знание немецкого языка.
Я Вальтер фон Шрёдер, дестонер зу Антони Рот, дер нацистен симпатизирует.
Затем президент России приветствует избрание Дональда Трампа, предлагая Зарубину вместе наблюдать за тем, как, цитирую, «все они, ну, европейские лидеры, станут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком». Следом снова квартира Путина, гардеробная, личная библиотека и, самое главное, по словам президента, часть – тренажерный зал, в котором почему-то разложено много пышных подушек. Путин занимается спортом 1,5 часа каждый день. Из этого вытекают яркие кадры гостеприимной России – зимние олимпиады в Сочи, соревнования сезоне «Формулы-1» чемпионата мира по футболу. Путин не показывает Зарубину спальню. «Их две в этой камерной квартире», — говорит президент на фоне длинного казенного коридора. У Путина тяжелый режим дня, но он ни разу не пожалел о своей ответственной работе. И тут хроника, наконец, перемещает нас в 2000 год под цитату из личной характеристики Путина «пониженное чувство опасности». С этой характеристикой президент не согласен. Хотя эти слова так и просятся к другой знаменитой цитате Путина о том, что в случае ядерной войны враги сдохнут, а мы попадем в рай. Путин постоянно сравнивает нынешнюю войну против Украины с Великой Отечественной войной. И кадры общения президента с вдовами и матерями погибших на войне солдат подытоживаются философским рассуждением о цивилизационном отличии русского народа от всего мира. Пока все остальные убивают для собственной выгоды, россияне делают это из высоких нравственных соображений.
В основе нашего самосознания лежит все-таки не материальное благополучие, а морально-нравственная основа, которая является фундаментом и семьи, и государства, и будущего России.
Общий нарратив также постоянно напоминает нам о том, что одной из главных задач Путина было и будет недопущение распада России, которая...
Граница России заканчивается через Берингов пролив с США.
Граница России нигде не заканчивается.
Под самый финал фильма приходится говорить неприятное. Путин все-таки не вечен, а преемнике приходится думать. Это должен быть человек, достойный доверия народа. Но, к сожалению, похоже, что пока такового не нашлось.
Должен появиться человек, а лучше несколько человек, чтобы у людей выбор был, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны.
Ну, вы все время смотрите и оцениваете потенциал каждого.
Да.
Кажется.
Так и есть.
Ну, дело не в кефире, отметил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Возросшая популярность кефира, который пьет Путин, говорит о консолидации общества и большой популярности главы государства. Это уже госагентство ТАСС вольно пересказывает слова Путина на брифинге 6 мая. Ну, а синхронизацию истории России последней четверти века в голове Путина и в устах его летописцев обсудим с нашим гостем. С нами в эфире по видеосвязи политолог и военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Итак, резюмируя в сухом остатке слова Путина в фильме о Путине. Война вроде ужасна, но если это бескорыстно, что у россиян в крови, то, цитата, «нам не оставили выбора и можно воевать», утверждает этот гражданин с собственными крытыми хоккейными аренами, разбросанными от Валдая до Краснодарского края. И, мол, как же чудесно, что россияне восприняли призыв идти захватывать соседнюю страну. Нужно продолжать, мол. Такой месседж должен был усвоить телезритель, вот устроившийся в кресле в воскресенье для просмотра этого документального фильма.
Ну, видимо, зритель этого фильма должен был понять, что Путин – это спасение России. Это первое, что Путин никогда не ошибается, это второе. И что вот почему-то бескорыстно, без всякой корости и руководствуясь какими-то возвышенными идеями и идеями великой России, русский народ должен как один идти в бой убивать жителей соседней страны. Ну, месседж понятный, это достаточно ясная трактовка и того, что происходит в России с точки зрения кремлевской пропаганды, да и, собственно, содержание кремлевской пропаганды, оно вполне понятно. Значит, нужно убедить народ в том, что Путин прав, Путин всегда прав, Путин – это спасение России, Путин – это вечно. Ну, а, соответственно, раз он прав, значит, нужно убивать как можно больше, значит, бывших людей из бывшего братского народа. Вот, собственно, очень простенькая идея. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что такого рода идеи в силу целого ряда причин, они хорошо воспринимаются российским массовым сознанием. И, с одной стороны, это, конечно, результат промывки мозгов уже на протяжении 25 лет российская пропаганда, правительственная пропаганда, естественно, кремлевская, она успешно промывает мозги русскому народу. Народ воспринимает это, и я не исключаю, что эффективность кремлевской пропаганды во многом определяется тем, что она как бы вербализирует и излагает в более или менее таком связанном виде идеи, которые в скрытом виде содержатся в амбициях, фобиях, разного рода настроениях, стереотипах, часто неосознаваемых, которые присущи значительной части населения России, к сожалению, присущи.
Политолог Аббас Галямов в колонке для издания «Можем объяснить» так прокомментировал этот фильм Зарубина. В ближайшие годы мы будем наблюдать процесс создания полноценного культа личности Владимира Путина. А как вы думаете, насколько уже стоит говорить о культе личности непосредственно вокруг его персоны?
Я думаю, что полноценный культ личности уже сложился. Правда, нужно разобраться в том, что такое полноценный культ личности, неполноценный культ личности. Это все термины, которые требуют какого-то определения, требуют дискуссии. Но видите, да, это, в общем, характерная особенность российского менталитета, или, если хотите, русского менталитета, видеть в лидере страны, даже если он избирается путем голосования, ну, мало ли, какие методы могут быть, видеть в этом лидере вождя и спасителя. Вот люди, во-первых, персонифицируют власть, это раз. Власть для них – это Путин. Ну, вообще говоря, любой, так сказать, человек, который занимает высшую должность в государстве, значит, они персонифицируют государство, они делают какую-то осознанную или неосознанную, делают какой-то неосознанный, может быть, даже ставят знак равенства между личностью лидера и государством, и Россией. И для них, да, это вождь, это спаситель, это тот человек, который позволяет им в обмен на лояльность, значит, решать их проблемы. Ну, давать им какой-то кусок хлеба, значит, особенно не обижать, если говорить, значит, обычном рядовом обывателе, но обеспечивать более или менее сытую, более или менее спокойную жизнь. И вот такая жизнь, она становится как бы оправданием собственного преклонения перед вождем, перед лидером. Но плюс к этому добавляется страх репрессий.
Юрий, спасибо. И мне хочется с вами продолжить разговор уже в военной плоскости, его перевести туда, особенно в преддверии вот этого анонсированного Путиным перемирия на празднование Победы, на парад. И за минувшую ночь Россия и Украина обменялись дроновыми атаками. И есть основания полагать, что в Курской области возобновились боевые действия. Подробнее в нашем сюжете.
Мы с городами-побратимами Донецком, Луганском продолжаем программу поддержки их инфраструктуры.
Пока московские власти помогают аннексированным городам Донбасса, сама российская столица попала под очередной налет украинских беспилотников. Ночью 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин 5 раз сообщал об ударах. И если верить российскому Минобороны, то всего над московским регионом сбили 19 беспилотников. По словам Собянина, обломки одного из них упали возле жилых домов на Каширском шоссе. Также ночью власти временно ограничили работу всех 4 столичных аэропортов. А в подмосковном Подольске в балконе жилого дома застрял предмет, похожий на часть ракеты. Местные жители рассказывают, что во время ночной атаки дронов над этим районом прозвучали 2 мощных взрыва, а фрагмент снаряда на балконе заметили еще около 10 утра. Местные телеграм-каналы пишут, что застрявший фрагмент — это разгонный блок зонтичного противоракетного комплекса, который военные использовали, чтобы сбить беспилотники. Под атаку дронов попало не только Москва, но и еще 10 регионов, включая приграничные.
Это очень важно, чтобы люди почувствовали, что в их текущей жизни происходят позитивные изменения.
По словам российских властей, 8 мая начнется 3-дневное перемирие, которое 28 апреля объявил президент России Владимир Путин. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении огня. Зеленский назвал его, цитата, «большой театральной постановкой» и заявил, что Украина готова к перемирию с любого дня, но не на 3, а на 30.
Киевский режим продолжает демонстрировать свой подход. свою позицию. Позицию эту ориентирована на продолжение войны.
Тем не менее, российская армия ответит на удары ВСУ во время трехдневного майского перемирия, утверждает Кремль.
Но здесь я хочу вам напомнить нашу позицию. Огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям или по нашим объектам, то будет сразу же даваться адекватный ответ.
В России заканчиваются приготовления к 80-летию Победы, и пока в Москве ждут генеральную репетицию парада на Красной площади, она пройдет утром 7 мая, москвичей и гостей столицы предупреждают, что в праздничные дни им ограничат доступ к интернету. В понедельник, 5 мая, абоненты в Москве уже жаловались на перебои со связью. Основной поток пришелся на центр города, где проходила репетиция воздушной части парада. Похожие сбои уже были недели ранее во время визита Путина и Лукашенко в Волгоград. Московская полиция требует не использовать пиротехнику в преддверии 9 мая из-за, цитата, «участившихся случаев провокаций с ее использованием». В пресс-службе столичного главка также напомнили, что в Москве действует полный запрет на запуск дронов и что сотрудники имеют право пресекать полеты беспилотников с помощью оружия. Ряд российских регионов также отменил шествие бессмертного полка и снова перенес акцию в онлайн-формат. При этом накануне в Сумской области Украины власти объявили эвакуацию двух приграничных городов, сообщил в Фейсбуке глава Сумской районной администрации Михаил Мельник. О причинах он не говорит. Сумская областная прокуратура сообщала, что 5 мая российская армия активно обстреливала эти два города, в результате чего погибли 3 человека. Оба населенных пункта недалеко от границы с Курской областью. До войны там проживали больше 20 тысяч человек. В понедельник российские источники сообщали, что в этой зоне идут бои. Военные блогеры писали, что украинская армия вновь прорвалась через границу. Однако официально ни Москва, ни Киев это не комментируют.
Юрий, ну вот появилось ощущение, что как будто бы как-то излишне активизировались вот этот воздушные атаки с обеих сторон. Влияет ли на это одностороннее перемирие со стороны Кремля, предложенное в одностороннем порядке, причем с угрозой того, что в случае его нарушения ответ последует как минимум аналогичный, а то и сильнее, мы до конца это не знаем. Как вы к этому относитесь, как вы это расцениваете?
Это не совсем так. Значит, есть статистика. Эту статистику, примерно раз в неделю, может быть, даже чаще, опубликуют некоторые российские средства массовой информации, оппозиционные, разумеется. Вот я недавно видел график, который подготовило агентство новости. В этом графике показано частота, ежедневное количество ракет и шахедов. Значит, то есть, прошу прощения, не только шахедов, но и беспилотников со стороны Украины, которые каждый день или каждую ночь запускаются против противника, против, соответственно, России или Украины. Значит, картина примерно такая. Начиная с 24 апреля, когда был нанесен удар по Сумам, ракетный удар, среднее количество ежедневных, еженочных ударов беспилотниками существенно возросло, примерно на процентов 25-30. Максимум, который был, это, по крайней мере, по сообщениям российского Министерства обороны, они сбили 215 беспилотников, которые направила Украина. Я не помню, какого числа, но где-то в самом конце апреля, по-моему. Соответственно, количество ракетных и ударов беспилотниками с российской стороны по Украине тоже возросло. Примерно где-то, если попытаться вычислить среднее количество, это примерно где-то от 150 до 180 ударов в день. Вот где-то в этом среднее будет находиться. С той и с другой стороны. До этого количество ударов было ниже, было, где-то чуть больше 100 с той и с другой стороны. Если опять же брать средние цифры, Да, возросло. Возросло, я думаю, здесь есть несколько причин. Ну, во-первых, это подготовка к 9 мая. Это, естественно, понятно, какой день это для Путина. И со стороны Украины, естественно, есть стремление, как я понимаю, несколько омрачить этот праздник, показать, что Путин не всемогущий, показать русскому населению, да, населению России, что Путин не всемогущий, что война может затронуть всех и каждого. Ну, тут, кстати, к этому добавляется еще и весьма прозрачные намеки Киева о том, что и Красная площадь может стать объектом налета беспилотников. Ну, будет это реализовано или нет, тут сказать очень трудно, я не берусь гадать. Это зависит от позиции, от решения президента Зеленского, прежде всего. Ну и, соответственно, удары по населению Украины, по гражданским целям, главным образом в Украине, да, это стандартная практика России, это практика террора против гражданского населения, с тем, чтобы это население, ну, ментально и эмоционально капитулировало перед Россией, чтобы в нем у населения возникло ощущение, что война – это... Война ужасна, но для того, чтобы избежать этого ужаса, нужно капитулировать. Вот примерно такая логика есть у России.
Еще не хочется, простите, что я вас перебью, мне еще хочется с вами вот такой момент обсудить. Американский институт изучения войны, ну, как минимум, не исключает, что боевые действия вернулись в Курскую область. Об этом были сообщения и накануне, в том числе в так называемой Z-благосфере. Звучит мнение, что это вообще отвлекающий маневр. Как вы это расцениваете? Если это отвлекающий маневр, то от чего же он отвлекает?
Ну, не только Институт исследования войны или войны сообщил об этом. Есть большой массив сообщений и российских военных, так называемых блогеров или военкоров, как угодно. Да, есть сообщения тоже неофициальные со стороны Украины. По крайней мере, я не видел официальных. Значит, что 5 мая, то есть вчера, где-то с утра, по-моему, значит, вооруженные силы Украины предприняли наступление, значит, на крайне западной границе Курской области, ну, границы с Украиной, естественно, в районе села Теткино. Теткино – это... Значит, село, довольно большое село, которое находится на берегу реки Сейм, а вот на протяжении всей операции ВСУ в Курской области на западном берегу этой реки, на территории Курской области, ну, там очень узкий такой коридор между границей, госграницей Украины и России, и вот рекой Сейм, значит, там достаточно узкий коридор, я думаю, километра два максимум в ширину, контролировался вооруженными силами Украины. На него мало кто обращал внимание, но, тем не менее, это вот так было и есть. Значит, вот из этого коридора были продвинуты, двинулись вот к этому селу и, видимо, попытались форсировать Сейм. Значит, какие-то подразделения, скорее, вооруженных сил Украины. Но вот что бросается в глаза. Вы знаете, и в Украине, и в России были опубликованы сообщения о том, что местные власти дали указание эвакуировать, значит, с российской стороны районный центр Глушково, по-моему, так это называется, Глушково, а со стороны... Он находится, кстати, довольно далеко, на расстоянии около 30 километров от этого Теткина. Значит, а с украинской стороны... Значит, было принято решение эвакуировать два села небольших, которые тоже недалеко находятся, значит, от границы в этом районе, Ворожба и Белополе, по-моему, вот так они называются. Раз принято решение и там эвакуировать, значит, вот населенные пункты, которые могут оказаться в зоне боевых действий, значит, как минимум у местных властей, видимо, и у областных руководителей, есть опасения того, что военные действия могут расширяться, могут эскалировать, и территория, зона боевых действий может быстро расшириться и дойти вот до, с российской стороны до вот этого Глушкова, а со стороны Украины вот до тех сел, которые я называл. Значит, если... Иначе мне трудно предположить, зачем, собственно, принимается вот решение об эвакуации. Так что тут могут быть какие-то достаточно серьезные намерения у ВСУ. Вот. А для чего это делается? Ну, я думаю, прежде всего, это делается для того, чтобы остановить российское наступление в Сумской области. Там, где уже, наверное, месяца полтора российские войска рвутся к селу Юнакиевка. Это, ну, довольно крупное село. Значит, ну, не очень близко вот Сум, но все-таки это какой-то более-менее заметный кусочек территории там, Сумской области. Он сейчас контролируется российскими вооруженными силами, занят российскими войсками. Но это вызывает, я так понимаю, вызывает озабоченность в Киеве. Но и действительно, если российские части и соединения будут продвигаться к Сумам, это, в общем, но это не трагедия, это даже не сильное поражение, но, тем не менее, это беспокоящий, конечно, фактор.
Видите, любопытнее, как на этом скажется так называемое одностороннее временное перемирие со стороны Кремля, тем более, что в Z-блогосфере уже есть некоторые по этому поводу негативные комментарии, скажем так. Юрий, большое спасибо. Политолог и военный эксперт Юрий Федоров был с нами в эфире по видеосвязи. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Брадыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.